И я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Часть вторая.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лигисты.
Лигисты. Ну, сейчас тогда я в записях, как всегда, произвожу болезненные впечатления,
это
но мне так спокойнее на самом деле, потому что нас смотрят с тобой 18 человек, из которых 19 считают себя специалистами по всем вопросам, и они всякий раз поправляют нас, то, что на 12-й секунде кто-то чихнул в момент произнесения «Хао Жень», а это ошибка.
Зачем это дальше слушать? Выключай.
Лигизм. Лигизм у нас в Советском Союзе, когда я его изучал, впервые с ним столкнулся в рамках университетского курса, это был как глоток свежего отравленного воздуха. Правда. Потому что, когда мы говорим про наследие политической мысли Китая или философской мысли Китая, кстати, давно хотел сказать, мы вот говорим философский, философия Китая, древнекитайская философия и так далее, врём мы всё. В европейском понимании философии в Китае, ну, к счастью, для Китая не было. Философия в европейском восприятии первоначально, она была идея-то отличная. Как сделать так, чтобы человеку стало хорошо? Через магию, как у Пифагора, через сочетание цифр, через дискуссию, как у софистов, через познание самого себя, как у Сократа, через систему взаимоотношений между людьми, как у Платона, через логику, как у Аристотеля. Потому что если ты будешь пользоваться логикой, ты будешь нормально поступать и делать, и меньше будешь зла творить по глупости своей тупорылой.
Нормально делай, нормально будет.
Да. Потом философия она стала утончаться, развиваться, и она пошла. Но европейское развитие философии – это сепарация человека от окружающей среды. То есть человек должен осознать себя, начать с себя и масса всякого такого. Китайская философия она немножечко про другое. Она про то, как лучше организовать наше совместное житьё-бытьё. Не путем яростного изменения себя, а какие правила игры, какие ноты нам надо раздать, чтобы наш оркестр перестал играть мурку и фальшивил при этом, да, а стал играть что-то другое по-настоящему. То есть, если европейская философия – это человек должен начать себя там…
Отделиться от
себя. Да-да-да.
Противопоставить.
Погрузиться, определиться, познать свою уникальность, сепарироваться, отделиться, изменить себя. И вот мы ждем, когда весь оркестр перестанет бухать, вот, перестанет избивать смычками жен, и тогда вот зазвучит. А у китайцев нет. Нам надо раздать такие партитуры, что хочешь или не хочешь, а ты вот такая волшебная нотная запись, что ты будешь играть гениально. Утопическое, но очаровательное, мне кажется.
А откуда это у них вообще? Из-за того, что их много, они очень тесно живут?
Они просто, ну, во-первых, их много. Во-вторых, они совершенно четко понимают, что единственная гарантия их существования – это сотрудничество. Не докажи, что ты самый лучший через систему конкуренции или полученных разными путями полученных какие-то преференции от бог знает кого и чего. То есть я вот лучший, потому что я гениальный шахматист, и папа у меня президент, так сказать…
Закупает продукты в спецприёмнике.
Да, да, например.
Распределитель.
Вот, вот. А для китайцев конкуренция, она между людьми в рамках одного коллектива невозможна. Наша цель – сохранение следования ли, следования ритуалу, обычаю, ладу. Вот есть мир и есть лад. Для китайца главное – это лад в этом самом миру, потому что китайцы видели на своей чрезвычайно долгой исторической памяти, а для китайцев историческая память, она, конечно, сборник нравоучительных историй и анекдотов, в старом понимании этого слова, но она для них актуальна. У китайцев очень сложно с формами времени в языке, у них поэтому, допустим, вот для нас настоящее, это некая зона между прошлым и будущим. А для китайца настоящее – это то, где прошлое и будущее уже живут. Прошлое не ушло из нашего настоящего, и будущее тоже в нашем настоящем.
Ну, интересно.
Ну, как тебе объяснить?
Но у меня вот эти, знаешь, есть там какие-то племена, у индейцев, кстати, тоже есть, где нет ни прошлого, ни будущего, только настоящего.
Я тебе могу сказать, вот у моего народа, моей матери, нет никакого прошлого, никакого будущего. Более того, у нас нет понятия «естественная смерть».
Угу.
Только русские принесли с собой это омерзительное явление «смерть от старости». Что это такое?
Бросьте меня со скалы.
Так вот, для них это все актуально. Они прекрасно помнят, что, допустим, мы сегодня с тобой, когда я гримировался, когда звезда пришла на съемочную площадку, мы с тобой обсуждали, и там с тобой наперебой вспоминали восстание Аньлушани. Это вот 8 век, середина 8 века. Китай, династия Тан. Ракшан, он же Аньлушань, двинул свою западную армию на столицу империи, разнес небоеспособную императорскую гвардию, захватил столицу, пожары, все такое прочее. Потом это восстание Аньлушани стали давить, потом там началось все на свете, а в результате население Китая уменьшилось в разы, не в половину, а в разы. Потому что для Китая нарушение каналов приводит к тому, ну, например, чтобы было понятно, прошла война, разрушилась дамба, люди в это время прятались и не смогли что-то сделать, и случилось страшное. С рисовых чеков в Южном Китае, кстати, не весь Китай рисовый, значительная часть центра и севера Китая – это просово-пшеничный пояс Китая.
И гречка.
И гречку. Да. В Японии гречка была основным блюдом крестьян до 19 века. Им запрещено было рис есть. Они выращивали рис.
Переводить ценный продукт.
А это деньги же были. Да. То есть в Японии даже золотые деньги были, но они были элементами престижа. А все, как мы помним, да, на рисовых пайках, которые выдавал якобы император. Вот, но крестьяне, они просто выращивали деньги. Вы что, с ума сошли, деньги тут жрёте. Вон гречку ешьте. В Китае ситуация почти та же самая. Так вот, мы с тобой в Южном Китае, произошло какое-то восстание очередное, кто-то вторгся, нарушилась система, преемственность, непрерывность, прозрачность, текучесть, забилась, сломалась, и у нас с тобой заиленная вода с наших рисовых чеков ушла, ее просто смыло, и пришла чистая вода, допустим.
Да.
Чистая вода.
Не сильно там, полезно, да?
Там мгновенно малярийный комар.
О!
Все. Ну а кроме того, так как никаких запасов у населения быть не может, то в случае чего для нас это дико. Мы это представить себе не можем, что в городе нет еды. Понимаешь, тема голода ушла из нашей жизни. После этого вот все остальное вполне себе становится возможным. Как только в городе не становится еды, город мгновенно умирает, он пустеет. Разбежавшиеся люди, они беззащитные. Попробуйте 2-3-4 ночи просто даже летом на улице поночуйте.
На свежем воздухе, да, да, без палатки.
А все это
и без одежды.
А все это из-за чего? И когда китайцы пытались, ну там некой такой маслитовском таком варианте понять, а из-за чего вот такие кошмары случаются? Ну там раз в 300-500 лет.
Угу.
Что такое происходит? Ведь великая страна, великое небо, великое Дао. Что такое происходит?
Народ толковый.
Вот происходит некая порча, некое нарушение. Что-то мы просмотрели, что-то мы не доглядели и масса всякого. Так вот, китайская политическая мысль основана на формировании коллективных правил игры. Они формируются как некие рекомендации правителю, как некие рекомендации совершенно мудрому человеку. Для китайцев это почти одно и то же. Но на самом деле это правила игры. И вот у нас с тобой возникает фигура человека, которого в два приема мы называем Шан Ян. Это основоположник учения фа, ну, то есть вот учения законников. Фадзя.
Легисты – это законники. Это не от лего.
Нет. Это эпоха сражающихся царств или сражающихся государств. В это время в Китае несколько по-китайски небольших стран и большое количество по-китайски маленьких стран в таком причудливом ожерелье, они воюют между собой. Мы должны понять, что вот есть центральный Китай, во всех смыслах центральный, это вот территория Джоу, там несколько государств, до которых кочевники, варвары и всякое прочее кошмария не доходит. Они живут защищенные поясом других стран, которые яростно соприкасаются со всей варварской, кошмарной, чудовищной периферией, которые лишены доступа к Хуанхэ и Янцзы, которые выживают на периферии, постоянно с кем-то воюя. Воюя не только между собой, потому что это эра враждующих государств, а еще воюя с огромным количеством просто абсолютных каких-то чебургенов, которые, значит, там, так сказать…
Богато живете.
Да, да, да.
Мы бедные мореходы с севера, а у вас мы видим богато, блин.
Есть центр, и там вот в этом центре развивается концепт этого конфуцианства, об этом мы потом поговорим, а на периферии там посуровее. Там люди пожуще, там условия выживания покошмарней. Европу и Россию просто вообрази себе. Угу. Мы постоянно на границе, и мы, то есть у нас здесь, а где-нибудь, видишь, в Италии, там немножко иначе. Немножко, там не надо засечные черты строить на 5000 километров. И никто в рабство не угоняет десятками тысяч каждый год. И вот на периферии формируется концепция законников. Итак, Шан Ян, он, значит, родился, он чиновник, он бежит, ну как, уходит из своего государства. Тогда Ши, эти вот мудрецы, учителя, они скитались между царствами. И в каком-то останавливались надолго, в каком-то навсегда, а из какого-то уходили. Вот основоположник этого вот прекрасного брожения Конфуций, он в своем государстве дослужился до положения, ну, условно скажем, министра. Но так как он жестко следовал ли ритуалу, понятиям, он четкого хода держался, совершенно мудрого дзя Ли, то у него, естественно, начались конфликты с прочими персонажами. И Конфуций, который вот для него главное – это следование великому добросердечному ритуалу, который вокруг себя обеспечивает благо. Он сделал замечание своему правителю. Его правителю подогнали, как бы сказать поделикатней, харисток, девушек.
Угу.
Но не харистками они были.
Да.
И государь проспал и не явился вовремя на прием своих министров. И Конфуций сделал ему замечание.
Устал, да?
Нет, он сказал, если…
Нет, прови... опоздал, потому что устал.
Да проспал просто, да, да, да. Плюс харистки.
Угу.
И Конфуций делает ему замечание.
Борзый.
Это не борзота, это великое мягкое следование. Так нельзя, это не по понятиям, это не по правилам. Если сегодня ты не придешь вовремя, завтра ты вовсе не придешь. Послезавтра министры подумают, а что ходить-то, он все равно не ходит. После этого каждый подумает, что он может поступать так, как он считает нужным. Следующий шаг – начальник уезда поймет, что в центре что-то не в порядке, и поэтому можно проявить какие-то негативные стороны своей широкой натуры. А в результате будут страдать крестьяне, ребенок из-за этого умрет. Ты сегодня опоздал, а через год от этого детей будут жрать. Поэтому так.
Когда командир мне роты говорил, у тебя крючок не застегнут, а значит, автомобиль твой не в порядке, а значит, по тревоге ты не выедешь, боевая задача не будет выполнена, Советский Союз проиграет.
Да?
А все из-за того, что у тебя крючок.
Ты знаешь, хоть Маршак это высмеивал в своем якобы переводе.
Потому что в кузнице не было
говорить. Моя бабка, когда видела, как я яростно и вкусно курю, мне было тогда лет 12, она произнесла логически безупречную речь о том, что один мальчик в 1921 году в Казани на вокзале закурил, и через систему элементов все дело закончилось приходом Гитлера к власти, в рассказе бабушки. Откуда? Почему я решил стать историком? Я хотел
сказать, что так же. Как у вас интересно закручено.
Да, да, да. Так вот, Конфуций ушел. Стал бродить по всем этим, и в некоторых местах его даже унижали, в некоторых местах его не принимали, а в некоторых местах его очень хвалили и пытались остаться, он там был такой маленький какой-то, как у Ганса Христиана Андерсена, такое государственное такое, что было как, знаешь, как семейное предприятие, Конфуций сказал, нет, я должен дальше идти. Так вот, наш Шаньян, он уходит, он уходит в государство Цин. И оно пограничное.
То есть там идут бои.
Оно постоянно, оно железное. У них там не совершенно мудрые мужи упражняются в натягивании лука там, во всем прочем. А у них всеобщая воинская повинность. Они доведены до того, что они отрывают крестьян от аграрного цикла и отправляют их на военные сборы. Вот. И там они сомкнуты строй, щиты сомкнут, там вот эта вся эта тема. В армии кто-нибудь служил? Вот такое вот государство. Оно железное. Ну, там у них железо, и для... оно такое извиняющее. Итак, и Шаньян проводит реформы в этом самом государстве. Первое. Он вводит то, что нам с тобой понравится, возможно, это значит, все жители разделены на группы из 5-10 человек, и каждый из них несет ответственность за…
На звездочки поделены, так это у нас называлось, да. Так, так, так.
Причем Шаньян рекомендовал, ну понятно, да, то есть давай мы с самого начала. Шаньян говорит, человек – это тварь. Это зловещая мерзость – это абсолютный корыстный кусок некого субстрата, предоставленный самому себе, человек никогда не сделает другому или себе хорошо, он начнет просто… Как вот мы едим что-то хорошее, а выделяем из себя субстанцию не ахти, ну вот вам человек-то, мы ему говорим, мы его учим мудроте, грамотности и всему такому прочему, но если мы его не держим при этом за кадык, он изойдётся на известный субстрат.
Я вот только сегодня утром ехал и слушал, как тупые совки воспитывали нового человека, а как только Советский Союз кончился, посмотрите, во что эти люди превратились. Так поэтому и превратились, что вы без кнута и палки не можете существовать. Пришли в естественное состояние, так я скажу.
Поэтому, если мы разобьем людей на пятерки и десятки, и вот этих вот упырей, и если кто-то закосячит, мы накажем всех, причем накажем так, что мало не покажется, то люди начнут воспринимать закон как актуальную тему.
Применительно к самим себе.
Они начнут защищать закон. Люди сами. Не какие-то, понимаешь, менты, не какие-то спецагенты или что-то
еще. Интересно. Это они тысячу лет до нашей эры до такого додумались?
Не тысячи, это был 4 век, да, ну, 2,5. Ну, не, ну, 2400, 2-3. Давно-давно. Так вот, и самое главное, в обществе прекратятся злодеяния тогда, только тогда, когда от злодеяния, нанесенному кому-то, незнакомому, внезапно становится плохо тебе. Вот тогда ты сделаешь все, чтобы злодеяний в стране не было. Ну, иными словами, у гражданки Семеновой на Сенной площади слямзили бумажник. Вот мы услышали это известие. Ну, ну вот и чё. А тут вот вырываются два человека в пятнистых халатах, вырывают у меня два зуба, А тебя, значит, ну, не дай бог, да. А у тебя берут, как всегда, автограф и фотографируются, да, с тобой.
А потом?
Вот. А потом по печени два раза. Ну, потому что приказ.
Да.
Только потому, что у гражданки Семёновой на Сенной лопатник, так сказать, тиснули. И вот мы сидим, я с двумя зубами, ты держишься за печень, и мы по-другому теперь прислушиваемся к тому, что а вдруг опять на Сенной у гражданки Ивановой что-то случится, что с нами тогда сделают? И мы бежим на Сенную и начинаем там все яростно патрулировать, там, ну, что-то мы создаем атмосферу нетерпимости.
Нельзя воровать.
Да. А пятерка и десятка – это еще более, так сказать, жесть. Потому что вот мы сидим, Дмитрий Анатольевич, кого я Дементия называю Дмитрий Анатольевич.
Да.
Вот. Мне нравится звонить по телефону и говорить: Дмитрий Анатольевич, что-то вы неправильно сделали. В Сапсане это производит впечатление. Потому что в Сапсане все звонят своему Дмитрию Анатольевичу. Личному, внутреннему Дмитрию Анатольевичу. Так вот, и тут вот Дмитрий Анатольевич взял и лайкнул пост в запрещенном Фейсбуке. И тут врываются люди в пятнистых халатах, у меня еще два зуба, тебе еще раз по печени. И мы вот теперь сидим, а одновременно косяка давим, как бы Дмитрий Анатольевич
не лайкнул
ещё что-нибудь. Так вот, Шаньян предлагал помимо горизонтальных пятерок и десяток сделать еще вертикальные пятерки и десятки. Если дочка взяла и что-то сотворила, наказать надо дочку, маму и бабку этой дочки. Если мама накосячила, то, соответственно, бабку и дочку. По мужской линии та же самая тема.
Папу, дедушку.
Папа, три поколения. Вертикальная круговая порука, горизонтальная круговая порука. Люди обязаны создавать атмосферу нетерпимости к любому
правонарушению.
Любому правонарушению. Иначе.
Интересно, как и как оно действовало? Действительно действовало?
Это действовало.
Оно масштабировалось, например, вот в деревне не на личность, а на двор.
Конечно.
Как-нибудь.
Пятидворки. Да, да.
То
да,
же
да.
самое.
Это легизм, он будет, конечно, очень сильно дискредитирован Цинь Шихуаном, ну, Цинь Шихуанди. С его, ну там, я думаю, что его, как Ивана Грозного, очень сильно на нем наговорили. На самом деле легизм будет дискредитирован тем, что государство, которое исповедовало легизм, империя Цинь, она будет разрушена, она погибнет. То есть это значит, легизм не сработал, он виновен в том, что империя погибла, но это была такая официальная неоконфуцианская тема. На самом деле легизм вошел в тело конфуцианства. Соединение, то, о чем я говорил. Если ты попал в эту, на эту карусель, ты с нее уже не сойдешь. В конце концов, вы сольетесь нечто.
А вот как оно на уровне деревни? Допустим, кто-то что-то украл, молодой человек. Какие действия власти?
Я другой украл и все прочее, это явное зло. А есть следующее зло. Вы понимаете, что человек просто ленится. У нас есть какой-то ленивый с тобой сосед.
Нестахановец.
Нестахановец. Ленивый сосед. Он пьет, он спорит, он играет на цитре. Он может быть, картины какие-то.
Боже упаси.
Вот, или что-то еще. Ну, вот есть такой утырок у нас. Вот. Ну, есть и есть.
Паршивая овца.
Да, совершенно верно. А если мы с тобой связаны круговой порукой? И не то, что он украл. А из-за него мы не довложили строго фиксированную норму риса государству, не додали. Соответствующим образом мы за него вкладываемся.
Своим рисом, своим трудом.
Наш товарищ по подъезду не платит налогов. У него ловкая схема,
платим
офшоры, все такое прочее. У него там тым-тым-тым-тым-тым, он раздробил все, раскидал. Все отлично. Он повышает не очень законно, но не подкопаешься, он повышает издержки, у него бесприбыльность, все отлично. Но наш подъезд должен такое-то количество налогов. Потому что государство смотрит, у нас Ройс, Майбах, ну, Паршак и стоит какая-то лоховская Бэха. Опа! В этом подъезде живут люди, у которых вот такой вот автопарк. Соответственно, с вас в месячишко, ну или в год, вот такое количество налогов. И ты можешь хитрить, не хитрить, там все что угодно, с подъезда будут брать. И вот мы с тобой сидим, ты опершись на берданку, я, значит, затачивая топорик, и мы нежным шепотом обсуждаем нашего замечательного соседа, известного ловкача и умницу, который раньше мы на него смотрели, даже присвистывали, ну нормально, барыжит-то же. А потом мы, значит, а мы за него вкладываемся. И вот мы топ-топ-топ-топ-топ на седьмой этаж, квартиру 52. Вот. Ты, значит, звонишь и измененным голосом говоришь: я ваша соседка, вам принесла немного любви. Вот. А я говорю еще более измененным голосом: а я ее красивая подруга. Он открывает, мы заходим, и после этого наш подъезд нормально платит, так как полагается. Ясно, да?
Сами разберитесь, да. Нас это не интересует.
Государство не должно входить в каждый дом. Тоталитаризм, тотальность, всеобщесть государства – это не тогда, когда входит какой-то Анискин,
да,
и начинает что-то там угрюмо нудеть или что-то еще. Тоталитаризм тогда, когда мы без всякого Анискина винтим, скручиваем – это не самосуд.
Да.
Мы руководствуемся правовым сознанием, как и любые судьи. Государство нам доверяет, ведь пятидворье, там, круговая порука – это не только низведение нас до положения следящих друг за другом параноиков, это высочайшее доверие. Государство разрешает нам использовать формальные и неформальные степени государственного, общего, национального давления на…
Ну, тут сразу ряд вопросов возникнет. А вот ты пока там на цитре своей похабные стишки распеваешь, ты общую долю выработки увеличиваешь? Да. Нет, вот примитивный вопрос. Нет.
А как трудолюбие-то растет?
Да, а почему?
Да?
Объясни нам, а почему? Не считаешь нужным, а мы не считаем нужным за тебя платить.
Да?
А ты вот такой умный, разработал схемы, и в результате это все ложится на нас. Ты действительно такой умный? А что это ты про тоталитаризм заговорил вообще? Если ты с нас кровь сосешь, а мы, значит, не имеем права. Интересно получается, очень интересно.
Вот мы с тобой погружаемся уже. Мы становимся. Чувствуешь, как мы становимся фадзяты?
Я оттуда, да. А вот взять, например, Соединенные Штаты. Вот там, знаешь, едешь через какой-нибудь.
Там тот же самый принцип.
А там такие, знаешь, таблички с глазами, с такими. Называется Neighbor Watch.
Соседский
дозор.
То,
как кто-то там пошел куда-то, хоба, звонок в местную секьюрити, тут какой-то хер ходит, тут какая-то машина приехала, немедленно примчалась, служба безопасности, вы заблудились, вам помочь, а вы тут зачем? Просто так, выезд вон там. Все, вот до свидания, все решилось.
Меня крутили в Соединенных Штатах Америки. Не полиция, люди реально со стволами открытого ношения, один с пузиком, второй какой-то дизайнер, ты понимаешь, о чем я говорю. В Сан-Франциско я зашел не на ту улицу, вот, и ко мне подходит патруль, это вот Neighbor Watch, вот. У них есть право патрулирования, и они спокойно…
Дружинники, они... по-нашему.
Да, только
с пистолетами.
У дружинника там у одного был это самый кольт, а у второго что-то еще. Ну, тоже на 38-й тянуло по виду, я так успел посмотреть. А ну-ка у нас такое, да тут все и зайдут. А кроме того, понимаешь, американская первая прямая линия телефонная в Нью-Йорке была организована с Федеральной налоговой службой.
Да кто бы мог подумать.
И самое интересное, что они принимали анонимные телефонные звонки, что кто-то уклоняется…
Кое-где у нас порой честно жить не хочет.
Вот, это как, знаешь, в Советском Союзе, почему преследовали тунеядцев? Не потому, что они, ах, не трудились, а потому, что если ты свободный бард и не работаешь, но при этом пользуешься льготированным жильем, льготированными коммунальными услугами, тебя бесплатно учат, лечат и так далее. Значит, ты паразит, ты живешь за счет людей, которые работают.
Так это и сейчас точно так же. У неработающего там украли 30 миллионов рублей.
Обманом выманили.
Да, вот у меня вопрос по поводу неработающих. Он ходит по нашему асфальту, пользуется нашей водой, готовит на нашем газу, ездит на метро, еще чего-то там. А он налоги платит, ваш неработающий. Вот меня вообще не интересует, работает он, не работает, вообще не интересует. Условно, 10 тысяч рублей в месяц заноси государству, не заносишь – тюрьма, без разговора, потому что вы другого обращения не понимаете. Почему эти люди не работают, а всеми благами пользуются? Как это так? Это как минимум несправедливо по отношению к окружающим. Так нельзя. Мы работаем, а вы нет. Мы налоги платим, а вы нет. Что это такое?
Я улыбаюсь, потому что еще 2-3 таких наших заседания, и мы с тобой дальше. Человек, который не донес о преступлении, о готовящемся преступлении, о намерении совершить преступление, его, вне зависимости от того, о чем он не донес, ему необходимо разрубить на две части.
Сурово, ну, времена такие, наверное. Так.
Доносчик.
А он должен был доносить на папу, маму, брата, свата, соседа.
У Конфуция ни в коем случае, в конфуцианской системе ни в коем случае. У Луньюй, в моем любимом трактате Конфуция, там есть прямой диалог. Один из правителей той вот маленького как раз государства, куда пришел Конфуций, он ему с радостью сказал о том, что у нас государство очень хорошее. Ну там правда, как вот у Ганса Христиана Андерсена. Но тут кто-то постучал в ворота города, и король пошел открывать. Это такое же государство, и там правитель такой говорит: а у нас, вы знаете, все очень хорошо. У нас один крестьянин украл барана, но не успел его даже домой притащить, как его сын прибежал и сказал, что папа украл барана, спасите моего папу. Это важно. Спасите моего папу. А Конфуций сказал: это нарушение ритуала, ну, понятия.
Да.
Это не по понятиям. Сын не должен вкладывать своего отца, потому что нарушается линия. Отец является гарантом существования сына, государь является гарантом существования отца, небо является гарантом существования государства.
Угу.
Каждый гарантирует. Это и янь, и инь. Все подчиненные – это инь. Инь, сын, не может закладывать янь отца. Это нарушение основ. Потому что дальше отец нарушит верность государю. А государь, когда количество отцов, нарушающих верность государю, в конце концов нарушит верность небу. Поэтому ли должен быть соблюден при любом раскладе. Государь сказал:
интересно.
Это же плохо, если будут воровать баранов. А Конфуций ему сказал уже в другой части диалога, он ему сказал: тебе жалко барана, а мне жалко землю.
Да, да, да.
Вот. Исходим. Это у Конфуция нет.
Имеет право.
У легистов обязан, обязан, потому что главное – это сжатый кулак существования нашей страны. Наша страна в окружении врагов, не выдуманных, а тогда реально в окружении врагов. Мы лишены доступа к плодородным землям, мы зажаты в неблагоприятных условиях. У нас с Запада, мы сами западные, да? Но с Запада на нас лезут там людоеды и бог знает кто. А те, кого мы защищаем, вот эти вот изнеженные государства центра, они только и ждут, чтобы вонзить в нас ножи, когда мы ослабеем. Поэтому мы должны сжаться. Поэтому любой человек, который не приносит благо нашей стране, он на самом деле совершает зло по отношению к стране. Если ты не перевыполняешь план, ты вредитель. По логике.
Ну, здраво. Закон. Я все время, когда еще там это общение на сайте вел, у меня любимый пример был из жизни, естественно. А вот жил-был папа. Папа работал в Эрмитаже. И потихоньку из Эрмитажа выносил всякое. Ну, вы знаете, как.
Да, опять пальцем пока.
Как бывалый историк, как там, что там описано, берем любой музей, Эрмитаж просто самый яркий. Вот из хранилищ воровал, выносил. Мама продавала, реализовывала.
Да,
всё
я
знаю,
это. Семью.
А на эти деньги жила вся семейка, в том числе там, сынок. Вот как.
Поверь, не только эта семейка.
Вот как это вы думаете?
Это была градообразующая семья.
Да.
Лисьего носа.
Дорогие друзья, вот это вот сынок должен про папу доложить, что папа разворовывает Эрмитаж, а мама распродает. Другие друзья у нас в этой в библиотеке работали, откуда там весь архив Булгакова вывезли в США, продали там благополучно. Масса интересного происходила. А вот это вот как с вашей точки зрения? Ну и тут гнилая интеллигенция, ой-ой-ой. Ну это, конечно, это другое дело. А так-то, конечно, сын на отца там.
Ну если мы…
Еще вопрос. А если ваш сынок теракт готовит, хочет взорвать, например… Ну, что нынче
можно? Ну, детский сад, допустим.
Да, да. Надо про такого донести или не надо? Если не надо, объясни мне, почему жизнь твоего выродка стоит дороже жизни моего ребенка? Это, на мой взгляд, вопрос, решаемый ровно в одну сторону.
Ты знаешь, не соглашусь с тобой, только в одном. Понимаешь, у нас есть желание дать универсальный рецепт. Универсального рецепта нет, и слава богу. Потому что, ты знаешь, все решает мотив и контекст. Ну, теракт – это, согласись, пример такой уж.
Ну, совсем недавно, ты помнишь, как он? Помню. В Махачкале 20 милиционеров убили. Сынок главы района какого-то.
Да. Ты не знал, чем твой сын занимается, да?
Вот там, неподалеку, в соседней республике, вопрос решен оригинальным способом. Вот у вас сын убежал в горы, в лес. Проходите, дорогой отец, садитесь, вот камера, отвечайте на камеру. Вы знаете, что ваш сын в лесу? Знаю. А вы ему говорили, что так нельзя? Говорил. А он вас послушал? Нет. А вы знаете, что по законам гор вот этот посыл отца в известном направлении, он что за собой влечет? Я должен от него отречься. О, камера, отрекись. Отрекаюсь. А что по законам гор с ним должен сделать человек, который его увидит? Он должен его убить. Ну, добро пожаловать в лес. Кто еще хочет пойти? И, в общем-то, оно тихо-тихо-тихо схлопывается, а по-другому никак.
С меня, знаешь, вот все мои ухмылки, улыбки слезли, потому что человек должен постоянно находиться, мое глубочайшее убеждение, что мораль – это не бетонные стенки канала, по которому вода несется. Мораль – это сам поток этого канала. Поэтому, когда мы приволакиваем, я не хочу сейчас там Кадырова, Чечню, вот эту всю тему поднимать, потому что для меня вот все эти надеть пояс шахида на главу района, вот, и чтобы он покаялся в получении взяток, это все произошло не потому, что глава района брал взятки, а потому что он нарушил некую систему конвенций. Поэтому шахид, поэтому это. Человек убегает в горы, потому что вы, ну, от отца, ну давайте директора школы подвесим, давайте подвесим, так сказать, человека, который вот это, давайте главу района, потому что у тебя в горы убегают молодняк, ты спортом, давайте вот это, давайте федерацию ММА, так сказать, подвесим, давайте всех подвесим, но только не будем, так сказать, отвечать на вопросы, а на какие деньги, откуда деньги, откуда деньги у людей, чтобы они шарились по горам, откуда у них деньги, кто им эти деньги приносит, кто, вот давайте их, давайте тогда мы, там будет очень интересно. Понимаешь, мы гоняли навальнистов, одну секунду, я сейчас отменяю, мы гоняли навальнистов, ну, за дело, без дела, неважно, мы гоняли навальнистов. Ёлы-палы. А мы не знали, что человек, который в то время был одним из самых главных экспортеров пшеницы, напрямую финансирует Навального. Почему к товарищу на фамилии буква А никаких вопросов мы не задавали? Оба-на. Очень интересно. Давайте мы родителей этих навальнистов…
Я тебе что хочу крикнуть-то. Следующий шаг. Мы переносимся в Рязанскую область. Томскую, Омскую, обязательно. Давайте там посмотрим, как там устроено, интересно.
Давайте.
Где деньги?
Да.
Почему? Кто обсел все места? Почему нет никаких социальных лифтов? Вот ты говоришь, что китайский чиновник, он мудрец, просто по определению мудрец, а это точно мудрецы?
Это мы, может быть, мудрецы. Китайская система, вот Шаньян, кстати, при всем людоедском, жестком, такой, как циркулярная пила, ну, мы должны понять, что это Третий, там, ну, по поводу Шан Яна ведут некой легендарности этой личности. На самом деле мы совершенно четко говорим, что концепция Шан Яна была, попытка ее реализации была предпринята. Она была предпринята человеком, которого мы знаем как Цин Ши Хуан или Цин Ши Хуанди. Император первый, более-менее такой исторической всекитайской династии. Вот они, Цинь, они, значит, попробовали это сделать. Это вот третий век до нашей эры. Ну, надо понимать, что творилось вообще в третьем веке до нашей эры вообще в округе-то. То есть, может быть, там или суровейшее соблюдение бесчеловечных законов, или абсолютная кошмарная всепожирающая людоедская анархия. Вот была, так сказать, некая альтернатива. Как и любая би-вариантная альтернатива, то есть или-или, эта альтернатива предложена не богом, это альтернатива, которая предложена условной фигурой дьявола, потому что в глаз или раз, мальчик, сына ты спатёшь или девочку, это или это бог не ставит нас именно перед таким выбором, бог всегда еще там двери открывает, не суть, я сейчас не про бога говорю, а про то, что попытка реализации легизма Цин Ши Хуаном, она при всей людоедскости, она впервые сформулировала безукоризненную фантастическую систему социального лифтирования в Китае.
Например?
Третий сын крестьянина сдает экзамен в уезде, до маньчжуров сдача экзамена в уезде уже обеспечивала тебе чиновничью должность. При маньчжурах…
Сам факт, что ты имеешь такой уровень образования, который позволяет тебе сдавать экзамен. Да. Да. А где они учились?
Они учились самостоятельно, они учились в специальных школах, так как интеллектуальная жизнь Китая, специфическая интеллектуальная жизнь Китая, она была всегда обильно, богата и фантастична, то крестьянские дети в условиях того, что… Крестьяне понимали ценность знания. Пойми, что мы страдаем сейчас, моя страна страдает от того, что знания, ум, интеллект девальвированы. 90-е годы все решал фарт и близость к силовикам тем или иным.
Да.
Нынешние, так сказать, ну не нынешние, нулевые годы твой доступ к углеводородам. А нынешний вариант, да, это силовики, углеводороды и инфобизнес, по большому счету. Где здесь?
Понимаешь, я только в углеводороды не попал.
А необходимо, понимаешь, собрать full house.
Да, согласен.
Пойми, понимаешь, когда в стране Академия наук не является вау, когда человек, который окончил университет, не является вау, и эта страна, она обречена. Это мое глубочайшее убеждение. Там, где интеллект не ценится, будет цениться антиинтеллект. Рим, поздний Рим, ну, как специалист уж могу. Наконец-то я признаю, что в какой-то области я хоть что-то знаю. Ну, вот, одно из прямых проявлений кризиса Римской империи, когда еще ничто не предвещало. Это фантастическое развитие культа Геркулеса.
Сила.
Обычно простота и сила. И некая, понимаешь, даже забота и доброта, но лишенная интеллектуального, знаньего, когнитивного, накопительного, так сказать, направления. Просто сильный, добрый, простой.
Император Комод.
Да.
Львиная шкура. Ну, там на башке. Да, он, да. Он в повозке, в запряженной львом, гонял, да. Изображал себя Геркулесом.
Так ведь это не потому, что он рехнулся, или не потому, что он был там нарциссическое расстройство у него было. Хотя и то, и другое вполне возможно. Дело в том, что его же за это обожали. Комод пал не жертвой народного восстания, люди, сломленные этаким позором, кинулись его рвать. Был обычный новогодний. Так сказать, претарианский заговор, Пертинакс там, как всегда, личная охрана.
Да.
Так вот.
Взял его на удушающий. Как... Во время любовных утех.
Ух ты, батюшки, опять тратил на меня.
Придется просто замотать.
Так вот, смотри, если человек, который получил высшее образование, вырвался из какой-то деревни, Волчихреновки, получил, вырвал, преодолел, хрустя своими и чужими костями, сдал экзамен раз, потом сдал экзамен два. Он как минимум, эта тварь упорная, как минимум в нем есть задатки…
Может поставить цель.
Да, сформулировать, распределить усилия и масса всякого такого. Понимаешь, мы уважаем людей, которые занимаются спортом, а неважно, чем они занимаются – городком, теннисом, бадминтоном, на удушающие работают, по-любому все равно…
Попробуй себя заставить.
Человек занимается спортом, это значит, как минимум, стержень, душок у него присутствует, неважно, каким спортом он занимается. Если человек занимается знаниями…
Душок – это значит дух.
Душок.
Душок у него. А помнишь, в учебнике «Родная речь» был рассказ про какого-то китайского мальчика? Бумаги не было, он на берегу писал, на песке.
Не помню.
А по ночам со светлячками на палочке читал.
Какая красотища, слушай.
Я поищу.
Поищи, обалденно. Обалденно. В мое время такого 100% не было. Я бы запомнил. Такую красоту я не могу запомнить.
Да.
Так вот, Шан Ян вводит систему. Если человек хочет вырваться, он вырвется. Никаких пределов нет. Человек силы своего сознания, силы своего духа может изменить реальность этого мира, если он сконцентрируется, если он направится, если он соберется. И, ну, у Малявина, моего уважаемого, есть книжка, она в 80-м году впервые издана. Потом ее неоднократно подвергали переизданию. Вот, «Империя ученых» она называется. Это он про династию Мин. Так, династия Мин – это последняя китайская династия. Династия, которая была основана Джо Юаньчжэном, это вот крестьянским сыном, третьим крестьянским сыном. Это большое значение имеет. Вот он стал императором, основал династию. И эта династия, она последняя китайская, когда Мао Цзэдун, крестьянский сын, Джоу Юаньчжэн, он ликвидировал монгольское владычество, а Мао Цзэдун сверг сначала, так сказать, японское владычество в Китае, а потом низверг прогнивший режим, по мнению Мао Цзэдуна, прогнивший режим националистов Чан Кайши. И когда в 1949 году в начале осени, значит, была провозглашена Китайская Народная Республика, я более чем уверен, что огромное подавляющее количество китайцев не думали ни про марксизм, они не думали ни о чем, они подумали о том, что вошло настоящее солнце справедливости, новый крестьянский сын в Пекине, как и Джоу Юаньчжэн. Вот, совпадение здесь просто, ну, потрясающее. Он основывает новое, преемственное государство всеобщей гармонии и справедливости. Мы не свергли, мы закончили вот это вот столетие вот этого позора и так далее. А какую он идею исповедует? Ну, допустим, первый император Мин, он долгое время был буддистом, манихеем. Секта Белый Лотос его поддерживала. Секта Белый Лотос, тайное общество. Белый Лотос – это вообще, знаешь, абсолютная эклектика из буддизма, даосизма, манихейства, традиционных каких-то верований, шаманизма и бог знает чего. Там Белый Лотос, потому что Майтрея, это Будда грядущего, он сидит на троне из Белого Лотоса, и пришествие нового Будды, нового мира – это значит, что Белое Солнце
взойдёт.
То есть солнце прошлого – это синее солнце, тогда год длился, боюсь соврать, нет, не совру, 6 месяцев, а в дне было 12 часов, вот такое было прошлое. Теперь настоящее – это эра красного солнца, Будда Шакьямуни, день длится, ну, 24 часа, год длится 12 месяцев. Но наступит время белого солнца, будет Майтрея, Будда грядущего, год будет длиться 16, 18 месяцев и 36 часов будет длиться день.
Рабочий день.
Уже никто работать не будет. Это основное.
У нас такие люди, которые идут на результат, так сказать, стремятся к цели, так и называются – стремящиеся.
Стремящиеся.
Ну, они хотят стать ворами в законе, конечно, но тем не менее название очень хорошее.
Я ни разу не видел вора в законе, я видел только одного положенца и видел несколько угловых.
Вот, я… Серьезные люди.
Да ты знаешь, к сожалению, ты у хозяина или серьезный, или под шконкой. Весельчаки, балагуры и отчаянные каламбуристы.
Они стоят из-под нар.
Они шахтеры.
Шахтеры.
Вот, понимаешь, поэтому я обречен. Мне в тюрьму нельзя. Во-первых, я слишком красивый. Во-вторых, у меня чувство юмора.
Не удержаться.
Возвращаемся. Или не будем возвращаться уже. Время-то осталось у нас немножко.
Да.
Хорошо. Так вот, самое главное – все должны трудиться. Причем трудиться строго… Есть только две уважаемые направления, ну, три уважаемых направления для применения сил – это земледелие, труд, ну, ремесло там, да, и все прочее. Это защита Родины, война, военная, профессиональная война. И третье направление – это управление и все прочее. Что необходимо мгновенно ликвидировать? Это вот всякую эту интеллектуальную вот эту вот ахинею, вот эту музыку, вот да, вот эти театры, эти кукольные представления.
Я думал наоборот, чтобы чиновником стать, надо там плясать, сочинять стихи, управляться с веером там.
Со временем, ну насчет плясать и с веером это этого не было.
Чуть кунг-фу. Школа пяти зверей.
Экзамен заключался, во-первых, в проверке твоих знаний, и ты наизусть должен был чесать страницами, главами и целыми книгами.
Устав или что, или законы? Что именно? Ну, не художественные тексты, да?
Ну, как сказать, это, допустим, ты должен Луньюй, то есть конфуцианские трактаты, ты должен наизусть. Ну,
это где беседы, да?
Да, да, да. Это не очень сложно, потому что надо просто запомнить, о чем в каждом из. Сюцы, то есть вот это не так, чтобы вот тятя-тятя в нашей для меня это все дико, у меня память не очень хорошая,
потому ну, это заметно.
Да, к сожалению. Но, да, но только после развода я узнал, что моя супруга бывшая наизусть знает Евгения Онегина, Руслана и Людмилу и еще там что-то. Вот просто наизусть. Не знаю, она сама не знает, зачем это ей. То есть, человек, есть у нас в мире ислама люди, которые реально Коран. Знают Коран.
Говорят, у них там где-то, не помню где, из тюрем выпускают, как только Коран.
Я бы тоже так сделал.
Нормально.
Я бы тоже так сделал. Человек, который
хотя бы учит, два Евангелия.
Я выпускал бы, ну, не по насильственным преступлениям, а и даже из наших номерных мест, человека, который наизусть выучит Анну Каренину. Я считаю, что он заслуженное наказание понес. Больше к реальной жизни
он не вернется никогда.
Вот, поэтому вот пускай туда. Торговля разрушает фундамент общества. Это я излагаю, естественно.
Очень. Ну, тут уже совсем перебор.
Торговля разрушает. Ну, ты пойми, что это мы говорим сейчас про царство, ну, потом империя, которые находятся в степени крайней мобилизации и в степени экономики катастроф, ну так называемая экономика катастроф, когда прибавочный продукт настолько ничтожный, что любой человек, который не работает, он работает на врага. Нам необходимо догнать и перегнать. Легизм
так.
Я тебе скажу, впервые на английский язык книга уездного начальника Шан, основополагающий сборник первого легизма, был издан в 1928 году, перевод, 1928 год, и там в переводе, и на русский язык чуть позже перевели, в 30-е, пойми, что ты хочешь найти эту книжку, она у меня есть, я тебе ее пришлю. Да,
хорошо, но я посмотрю все равно.
Да, конечно. Так вот, там впервые звучит рефрен «Целина должна быть вспахана, В другом варианте целина должна быть поднята. Поднятая целина должна быть всегда. То есть все, что не поднимается.
Название поднятая целина — это значит спаханная.
Да?
Никогда не доходило.
То, что не способствует поднятию целины, это вред. Человек играет на цитре, человек занимается пустым философствованием, человек занимается какой-то торговлей, спекуляцией, обманом. Целина не будет спахана. Нашел?
Первое. Книга учета распоряжений и заместителя. Нет, это не оно. Ты мне пришли.
Да, конечно.
Записки Видока, блин, это херня, блин. Так-так. То есть это вредители фактически.
Право торговли обеспечивает торговцу незаслуженную роскошь и непозволительное влияние. Если торговец покупает один товар в пункте А, продает его в пункте Б за несправедливую цену, он изымает себе, так сказать, прибыль, которую использует для своей роскоши. А право на роскошь есть только у людей, которые имеют заслуги перед государством. Человек, который убил 5 врагов, автоматически обязан получить 5 семей рабов. Все.
Нашлась. Да, есть.
Ну вот теперь у тебя будет книжка под подушкой.
Теперь ты заживёшь.
Теперь ты заживёшь. Теперь то я тебе придам некий допингок, то я тебя так подбросил, тихонца
стремиться. Но тут это, слушая про все эти прелести, становится совершенно понятно, что эта страна на военном положении, нам надо отбиваться изо всех сил, от одних не пускать других, и поэтому это же как спартанцы. Ну, не совсем, но похоже, да.
Если музыка и хорошая одежда не доходит до уезда, торговцы не привозят хорошую одежду, а пидо-музыканты, значит, не играют хорошую музыку, то народ, работая, не отвлекается на всякие глупости. Народ спокоен. Вот мы в уезде, мы пашем, и все хорошо. Но здесь Хабах, к нам приезжает Rolling Stones. Вот, и Хабах открывается какой-то супермагаз с обалденными книгами, с обалденными билетами в обалденные страны, с обалденным количеством соблазнов.
Зачем работать?
И мы тогда, если работаем, то мы маемся, потому что где-то, ну, представляешь, вот рядом с нашей деревней, где мы с тобой пашем по пояс в говне, открывается спа-курорт для элитных звонких элоев, вот, и мы смотрим на них. И нас переполняет злоба, мы не хотим уже работать, мы хотим послушать, как это, мы хотим погреться, попить шампанское с клубникой.
И приведу тебе чудесный пример. Да. Сразу. Когда-то в литературной газете, я помню, ну там, помнишь, на последней странице все время были такие публицистические статьи.
Не, не на последней. Последняя была юмористическая. В литературной газете. Клуб 12.
И юмористическая
студий.
Тоже была. В новой постановке «Гроза» Екатерина, прыгнув с обрыва, исполнила прыжок 3 оборота вперед, прогнувшись.
Очень хорошо.
Я оттуда это помню. Так вот, была заметка про то, что по опросам школьников в Краснодарском краю, там Сочи и возле него, это советская власть, там еще до 80-го года, все школьники хотели вырасти и стать отдыхающими.
Да?
Вот это оно, да. А как вы хотели? Естественно, а что это, надрываться, гормать?
А если рассказать о том, что как на курортах Краснодарского края школьникам Таймыра, то школьники Таймыра не захотят дальше быть школьниками Таймыра и оленеводами,
конечно,
они
да.
захотят стать школьниками Краснодарского края, нарушится равновесие. Если, вот если бездельник, допустим, не сможет бездельничать, а слуги, ну вот эти вот подпевалы, не могут найти себе жирного хозяина, то просто методом ограничения, методом редукции применения их вот, так сказать, долбанутости, ну, неправильности.
Да.
Мы не даем человеку быть низменным, не даем человеку присмыкаться. Куда он пойдет? Он пойдет пахать. Он будет поднимать целину. У Шаньяна подъем целины, повторю, это является рефреном. Он одержим этой идеей. У нас маленькая страна, у нас резко континентальный климат, у нас перепады температурные. У нас
летом 40,
не очень, не очень плодородная почва, поэтому мы должны пахать. Все, что не делает нас более сытыми, делает нас более слабыми. Народ и государство по Шаньяну – это антагонисты. Здесь он уже отходит с треском от общей китайской линии, то есть вот народ и государство – антагонисты. Правитель не должен следовать морали. Вот для Макиавелли, который выдвигал ту же самую концепцию только через 1500-1600 лет, короче, аморальный правитель – это является лекарством для больного государства. Вот государство больное, необходим такой упырь, для которого вообще пределов нет, норм не существует. Его цель – спасение, так сказать, государства.
Кризисный управляющий.
Кризисный управляющий. Так вот, для Макиавелли и для вообще, так сказать, макиавеллизма это всегда, это не является нормой, это является горьким, омерзительным лекарством. Ну, мы принимаем откровенный яд, чтобы от сифилиса не сгнить. Вот такая вот тема.
Ну, я замечу про Макиавелли, с твоего позволения. Это просто зафиксированное на бумаге почему-то в этот момент, то, как вы всегда жили, в общем-то, никаких открытий, макиавеллизм, да вы все время так живете, вы чё, чего вы кривляетесь?
Я считаю, что человек, который пожил полгода в Сызрани, над идеями Макиавелли
будет хохотать,
потому что, вы знаете, проживите в городе Череповец, являясь флейтистом на рабочей окраине.
Узнаете о жизни много интересного. Я бы еще добавил, есть еще такая же интересная книжка под названием «Протоколы сионских мудрецов».
Ух ты, куда?
Вот оттуда евреев вычеркивайте. А можете не вычеркивать, да. Вот и почитайте, как, так сказать, политическое наставление. Вам опять откроются какие-то немыслимые бездны. Мне удивительно другое. Почему вот в европейской культуре это да как так можно? Да вы всегда так живете, оно просто написано. А как эти-то до такого додумались 2500 лет назад?
Да, может быть, и европейская бы цивилизация до этого бы всего дошла. Просто она очень поздно по сравнению с китайцами стартанула, это раз. Во-вторых, это был маленький аппендикс на евразийском континенте, а потом, когда уже они могли себе это позволить, они для себя открыли прелести освоения
чужих территорий.
И вот благородные, честные, так сказать, эсквайры, изящные, тонкие, верные друзья и тонкие воздыхатели.
И все христиане.
Безусловно. Они приезжают в Индию, и там начинается раскрытие другой, так сказать, стороны. Вот. Богатство Индии, привезенные в Англию и размазанные по всему острову, они позволяют англичанам не жрать друг друга и не устраивать там, бог знает, не устраивать концлагерей. Потому что сначала было одно, потом другое, потом третье. Европа всегда находится, ну, это совсем как-то тупо и ненаучно, она всегда находится в поиске наркотика и обезбола. Обезбола и наркотика. Им необходим обезбол, чтобы снять вот эти вот болевые симптомы, поэтому они там принимают всякие то одно, то другое. Ну, последнее, то, что они приняли, это вот концепция радикального социалистического национализма, ну, или социального национализма. Вот. Это вот обезболивание, когда ты просто обалдеваешь, и вот все нормально. Всё. Почему? Не хочу сейчас про нацизм говорить, не получится нормально. А что касаемо, допустим, наркотика и всего остального – это поиск самых разнообразных учений, которые объяснят весь мир.
Угу. Вот. Так не бывает.
Вот. То есть ты принимаешь наркотики, ты принимаешь обезбол, вдобавок ко всему тебе постоянно подшвыривает стечение обстоятельств, твои несомненные достоинства тебе подшвыривают то Индию, то Африку, то еще что-то, то пятое, то десятое. Поэтому Европа постепенно превратилась, ну честно я могу сказать, она сформулировала повестку всего 20 века. У нас идеи, которые были придуманы в Европе, именно эти идеи стали определять развитие всего мира. И у нас с тобой Индия, она сказала, что она и не марксистская, и не демократическо-капиталистическая, а она не присоединяется. И вот движение неприсоединения возникло. И у нас в Латинской Америке скачут маоисты, то есть китайский извод радикального, очень сильно, так сказать, как бы сказать, 1927 году, после резни в Шанхае, коммунистическая партия Китая скрылась в селе. И коммунистическая партия Китая стала абсолютно аграрной партией. То есть партия диктатуры пролетариата, в которой пролетариата нет, а есть крестьяне. То есть это диктатура воображаемых каких-то. А потом Мао сказал: а что у нас нету пролетариата? Давайте сделаем пролетариат. И поэтому на крестьянских дворах в 50-е годы, во время Великого скачка, закипели маленькие доменные печечки. Да. И все сказали: а вот у нас пролетариат-то какой. На все руки. Днем он пашет, а вечером плавит чугун.
Вот.
Так вот, ладно, возвращаемся. Для Шаньяна народ, человек – это тварь, корыстная, угрюмая, ненужная тварь, ненужная сама себе, а она нужна только государству. Если для Конфуция народ – это сын, неразумный, у Конфуция есть врожденное этическое совершенство и врожденное этическое уродство. И тут уже ничего не поделаешь. Для Шаньяна все люди одинаковые, мрази. Просто мрази. Поэтому что необходимо сделать? Люди – животные, хотят легкой жизни. Они радуются рожденным мальчикам и убивают рожденных девочек. Они замешивают слабых, они потешаются над убогими. Они, ну, обезьяны омерзительные.
Ну, чистая правда. Но тут с другой стороны вопрос: а ты их воспитывать не пробовал? Или это бесполезно?
Поэтому здесь необходимо следующее. Надо исполнять закон. Цель государства – это формулирование, исполнение закона. Закон суровый, но он на самом деле является абсолютным благом, именно потому что он отвлекает человека от свободной реализации вот там…
своих паскудных затей.
Абсолютно. У легистов закон публикуют не для того, чтобы народ там знал свое право, там, обязанности и всего такого прочего. Легисты публикуют свой закон для того, чтобы люди совершенно четко понимали, что этот закон необходимо внедрять в жизнь. Нет, мы публикуем закон не для того, чтобы мы знали, а вот мы это сделаем, это не меню в ресторане. Это жесточайшая инструкция. Это должно быть в течение самого обозримого времени.
Это и в 20 веке у них вроде так было.
Отчасти да, поэтому я и говорю, что идеи легизма, хотя они официально уже никогда вот в такой концентрированной форме не применялись, но легизм просто вошел в неоконфуцианство, и основоположник неоконфуцианства, мы о нем, если будет желание, поговорим, он когда приехал в страну, где легисты были у власти, вот он абсолютный. Он на другом стоит, он другого хода держится. Но тем не менее, вот он конфуцианец, сказал: какой же обалденный там народ. Он простой, он не испорченный, он трудолюбивый, он честный. Чиновники не воруют, все нормально. А давайте мы вот что. И вот этот человек, он издает свой труд, в котором, допустим, он формулирует то, что тебе, возможно, понравится. Должно быть обязательное образование, только тех, кто на это способен. Если мы понимаем, что человек способен на образование, мы его образуем. Образование должно быть строго функциональным, никаких этих плавных переливов радуги, никаких этих смешений красок на горе Фушань. Медицина, гадание, инженерия, аграрная. Там, мастерство, ну тогда не было химии и физики, ну да. В общем, вот организация производства, тактика, стратегия, вот такой вот выбор. Чтобы чиновник нормально управлял, необходимо наладить отношения не просто правитель и народ, необходимо, это я сейчас рассказываю концепцию легизма, как она вошла в конфуцианство и каким образом они стали сосуществовать и формулировать повестку, в том числе и современного Китая в конечном итоге. Необходимо четко понять, что чиновники – это особое состояние, бюрократия – это особая группа людей. Любой легист всегда понимал, что как только мы даем человеку такое обоюдоострое оружие, как закон, у человека возникает огромное количество соблазнов, самых разных. потому что любой чиновник тоже тварь по своей природе, ну, легизм.
Да.
Поэтому мы должны сделать следующее. Мы должны отобрать у чиновников ощущение своей неприкасаемости. Поэтому нормальный правитель, первое, он всегда держит чиновника на остром нерве. Мы обеспечим…
Каким образом?
А сейчас. У нас с тобой социальные лифты, и крестьянин подпирает фактом своего продвижения…
Талантливый крестьянин.
Талантливый крестьянин, ну, скажем так, способный на продвижение крестьянин, он, их там много, они подпирают столичных чиновников, потому что это их смена растет. Первое. Второе. Правитель награждает чиновников, правитель охраняет чиновников в том плане, что он о них заботится, но в то же время чиновник не должен знать точно, проснется он утром живым или нет.
А на основании чего? Вообще без повода.
Вообще без повода. То есть правитель захотел, а тебя не стало.
Однако.
Более того, твоя семья тоже не гарантировал.
Не заживётся, да.
Ни в коем случае. То есть жизнь чиновника, она на руке у правителя, а правитель должен быть при этом абсолютно загадочным.
Так а зачем тогда туда стремиться, если тебя возьмут и убьют? Ни за что, ни про
что не объясняют. Потому что есть служение. Тебя и в деревне свои же за месяц.
Ты не поверишь, да?
Просто так ты хоть
зазеваешься,
в тепле перезимуешь. Я шучу. Чиновник должен быть на ладони у правителя, но чиновник не должен понимать своего правителя. Правитель должен быть абсолютно таинственным. Ну, во-первых, с точки зрения безопасности. Правитель не должен давать понять, где он ночует, что он любит, что он не любит, что он хочет, чего он не хочет, что ему нравится и что ему не нравится. Секрет власти заключается в следующем. У Шаньяна это есть. Правитель четко знает, что делают его чиновники. Чиновники, никто не знает, что в данный момент делает их правитель.
Абсолютно здраво.
Это раз. Второе. Как только правитель, не дай бог, прокрякает, что мне вот это очень нравится, а это мне не нравится, чиновники тут же начнут имитировать то, что нравится правителю, не заниматься своими делами, а посылать только отчеты в той сфере, которая нравится правителю. Не дай бог правитель говорит о том, что ему нравится балет. Во-первых, все чиновники запишутся в балет. Во-вторых, ну я условно говорю.
Например, теннис ему нравится.
Теннис нравится. Ему нравится что-то еще. Ему нравится, когда люди говорят правду. И вот тут начнется. Или ему нравится, что когда вот не надо. Правитель – это как небо. Если мы будем знать, что завтра пойдет дождь, а послезавтра будет плюс 25 и так далее. С одной стороны, вроде как бы хорошо, но с другой стороны, мы перестанем бояться природы.
Ты не в тонусе.
Мы будем четко понимать. Так, 16-го, то есть для нас природа станет, ну как бы тебе сказать, ну кондиционером. Все. А что тогда немыслимо охранять кондиционер? Немыслимо заботиться о кондиционере. Если женщина бесперебойно реализует все наши малейшие желания на протяжении некого времени, ну, она перестанет быть для нас интересной, ну, просто…
Так психика устроена.
Так уж получилось. Так вот, правитель должен следующее, помимо того, что вот он должен быть загадочным с точки зрения безопасности и с точки зрения нормальной реализации своих функций, правитель должен быть, он, допустим, правитель не должен шутить. Странно.
На нас похоже.
Странно, что как только правитель начинает быть веселым, он теряет все обаяние власти. Правитель должен быть не то чтобы злодеем, скрипящими зубами, правитель должен быть сдержанным, правитель должен работать над своим голосом. Правитель должен владеть выражением своего лица, поэтому ты удивишься, но сначала у императоров, а потом у членов императорского дома, а потом у многих чиновников постепенно это спускало все вниз и вниз и вниз. Перед лицом была вот такая вот, как бы тебе сказать, ну…
Вуаль.
Это не вуаль. Помнишь «Кабачок 13 стульев»? Вот там люди через эти самые бамбуковые, да у нас в доме такая же раздражающая хрень была, да? Завеса, нити, на нитях жемчуг, агаты,
там
вот такая вот штука, с одной стороны, это мотивировало, что мы не можем смотреть в лицо государя, потому что мы этого недостойны. Но на самом деле мы не должны видеть лицо государя, мы не должны считывать его реакции на доклад наш. Мы, во-первых, обязаны доклад зачитывать вот так, потому что если мы видим, что государь недоволен тем, что мы говорим, мы тут же начнем юлить, выкручивать, менять, импровизировать и так далее. Как ни странно, это какой-то общий закон власти, потому что Людовик XIV, король Франции, никакого отношения ни к там, ни к Китаю, ни к чему не имеющему. Он интуитивно до этого дошел. Каким образом? У него было прекрасное чувство юмора. Прекрасное. Он любил, ценил и так далее. Но сам никогда не шутил. Никогда. И когда у него Монтеспан спросила, а почему вы никогда не шутите, Ваше Величество? Я живу среди придворных. Они следят за тем, что я делаю, как я хожу и все такое прочее. Если я над кем-то пошучу, они его забьют. Это, говорит, Версаль – это курятник. Если я над кем-то пошучу…
Клюй ближнего, сри на нижнего.
Поэтому я должен сохранять… А нет, об этом говорить пока не буду.
Я тебе ближе пример приведу. Вон демократическая партия спустила циркуляр Камале Харрис, чтобы она прекратила ржать, как гиена. Да, вот такая пасть постоянно раскрыта. Нельзя смеяться. Народ это воспринимает не так. Ты дура, что ты ржёшь все время. Прекратить. Ну, если ты хочешь президента.
Да. Если правитель любит споры, допустим, он заявил, что он любит дискуссии. Эти споры начнутся в его дворце, потом эти споры на улицу, а народ он настолько тупорылый, что он мгновенно схватится за мотыги,
ножи, да.
И все такое прочее. Споры загоняют страну в конфликты, люди перестают, и целина не будет поднята.
Да, если... и все шутки про истина где-то посередине, нет, не посередине, истина у тебя уже в почке. Как-то так.
Вот. Ну, здесь мы можем еще много чего говорить, но я думаю, что уже…
С легистами закончу, очень интересно.
Так вот, умер наш Шаньян, умер он, как и полагается, от результатов своего
правления. Зарезали, застрелили, казнили.
Путешествия в стране должны быть максимально ограничены. Люди, которые шарятся по нашей необъятной, мы не можем понять, чем они занимаются. Они оторваны от семей, значит, они будут пользоваться услугами блудниц. Они оторваны от труда, поэтому они будут промышлять бог знает чем. Поэтому только люди со специальной, ну, условно скажем, бумажкой, могут быть допущены к ночевке в постоялых дворах.
С документами.
С документами. Это потом войдет в практику Китая, это войдет в практику Японии, это пойдет в практику монголов. И это войдет
подорожное,
подорожное двух видов, и отмечаться на каждой станции. Это все вот это вот законники. Это мы должны благодарить Шаньяна. Это вот от него. Вот. Шаньяна не пустили во время его бегства, не пустили в гостиницу. Вот он был схвачен, казнен.
К власти пришли другие люди. Да?
Тоже легисты. Вот. В конце концов, Цинь через некоторое время, она сломала всех. Она выполнила не просто функцию самосохранения, как периферийной страны с катастрофической экономикой. Она смогла создать настолько боеспособную силу и настолько боеспособный, ну, в цивильном смысле этого слова, боеспособный управленческий аппарат, что они объединили Китай в единую империю, в историческую единую империю. Тогда Китай был не такой, как он сейчас на географической карте, он был более компактный, но по-любому совершенно гигантский. Цинь Шихуан начал, он понял вообще, что нужно народу. Народу необходимо всегда великий проект. Состояние Великая китайская стена.
Да.
Понятно, что та стена,
это которая… как полет в космос,
да?
Фактически.
Великая китайская стена, которую нам сейчас показывают, это не то, что строил Цинь Шихуан Ди, это то, что строила уже империя Мин, это вот конец 15-го, ну нет, это 15-й, начало 16 века, Но стройка Великой Стены, стройка Великих Каналов – это необходимо не только потому, что это там защищает там от чего-то, что это позволяет, это создает, давай так слегка осовременим, это создает в обществе определенный настрой, что мы не предоставлены сами себе, что есть некая сверхзадача, достичь которую, превозмогая самих себя, превозмогая морозы, холод, голод, сопротивление внутреннего и внешнего врага, наш долг, наша задача. Мао просто прямым текстом говорил, что главное в строительстве коммунизма – это добиться особого состояния народа. Коммунизм – это не обилие товаров, это не доступность наслаждений, это не освобождение от бед там, и чего-то еще. Это да, да, это будет. Но коммуни... вот мы говорили о том, что мы вот столько мяса наколотим, столько тракторов построим, столько людей образуем, что у нас количество хорошего в обществе превысит наши там бытовые и прочие проблемы, и наступит коммунизм. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. То есть через 20 лет, в 61-м это заявили на 22-м съезде, к 80-му, 81-му там должно это все было произойти. То есть путем, ну, Хрущев он был такой, как тебе сказать, вот накопим сало 70 пудов, и вот оно будет счастье.
Я помню эту сволочь.
Вот. У меня к нему сложное отношение. Понимаешь, только Хрущев в разгар Суэцкого кризиса в ноябре 1956 года, когда в Египте был высажен операция «Мушкетер», когда французские и английские десантники, значит, высадились, авиация нанесла удары, Израиль сбил самолет, ну там, в общем, а Израиль пересек границы и ринулся через Синай. Гамаль Абдель-Наср обратился к помощи. И министр иностранных дел, тогда это был Шепилов, ночью вызывает послов Великобритании и Франции и объявляет о том, что если это не прекратится, Советский Союз нанесет ядерные удары. Это было не так сказано, но все поняли именно так. Будет нанесен ядерный удар по Парижу, Лондону и Тель-Авиву. Незамедлительно. Это Хрущев только мог такое сделать. Поэтому у меня к нему отношение. И, естественно, что вывелось там и так далее, и так далее. Тогда одного нашего слова о том, что красная линия, вот она, и вы ее переступили. Молитесь, вымойтесь. Попрощайтесь.
Чистое исподнее.
Вот. Тогда не было такого, что мы рисовали красные линии каждый день
в другом месте.
В другом месте. Не суть, ладно.
Немедленно приведу пример. Опять-таки из жизни. Вот в советской армии нас в учебке постоянно заставляли пальцами и ногтями рвать одуванчики. Как в свободное время мы на четвереньках ползаем по траве, по газонам, рвем одуванчики. Это, как ты понимаешь, армейская тупизна, да. Эти дебилы, командиры. Потом выяснилось по ходу, что если вы хотя бы день не будете рвать одуванчики, а вам предоставить свободное время, вы немедленно малыми группами прыгаете через забор, покупаете водку, нажираетесь. Ну и дальше там у нас любимый пример. 52-летняя тетенька была вчетвером изнасилована, с нее сняли кольцо золотое, еще чего-то там. Теперь вопрос, дорогие друзья. Вот это вот дебильное отщипывание одуванчиков – это лучше, чем 5 лет в лагерях или нет? Вы же идиоты, вас надо все время чем-то занять. Блин. Ты как это? Праздность – мать всех… Извините, я не в вас пальцем показываю. Мать всех пороков, блин. Вы все время должны быть чем-то заняты, как народ, ну если масштабируем, ну либо строительство БАМа, покорение космоса.
Есть еще одно обстоятельство. Правитель не должен публично ни с кем советоваться, потому что если правитель публично с кем-то советуется, держит, понимаешь,
да.
Шуру там
советуется. Да, я вижу, есть люди поумнее тебя.
Это первое. А второе, если правитель публично делает какой-то выбор, то есть шанс, что это будет выбор неправильный. И тогда народ поймет, что правитель может ошибаться. А если правитель может ошибаться...
Куда ты не туда ты нас ведешь?
Это значит даже не то, что ну ладно, там, ну да, не туда, потом извините, ребят. Если правитель ошибается, значит, он не исполняет волю неба, значит, он исполняет свою волю. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.
Потому что верно.
И оно верно, потому что оно всесильно. Как только мы скажем, вот понимаешь, вот, ну, а Маркс ведь ошибался. Давайте, вот китайцы смешные, они занимаются всякими глупостями, для них правитель должен быть, допустим, носить всегда местоимение Джень. Это местоимение уникальное, оно обозначает загадочное, неопределенное, неоформившееся, могущественное существо, бесполое, без какого-то этого. То есть император появлялся и как мужчина, когда этому было нужно, и как гиперсексуальный мужчина, и как вот это, и как… Но для подданных в массе своей он должен носить джень. Как только мы поймем, что он тоже человек… Вот поэтому смешные китайцы, там такая тупорылая, такая рабская. Ну, а теперь представим, что Иисус Христос ошибался. Господи, прости. Вы знаете, Мухаммед ошибался. Вот, иногда. А может быть, вот так. В ряде там Маркс ошибался. Таких заявлений сейчас мы не услышим. Одновременно с этим мы не увидим срущего Папы Римского в прямом эфире. Хотя, казалось бы, почему?
А
в чем дело? Потому что есть совершенно четкие, нами не сформулированные, не отрефлектированные нами ограничения, которые на уровне совершенно… Дети не должны видеть некоторые аспекты жизни взрослых. Трагедия подростка, когда подросток начинает, опять же, как специалист говорю, когда подросток начинает со всеми конфликтовать, у него появляется комплекс отличия, что я не такой, как все и так далее. Он начинается, в первую очередь, дома. Он 100% начинается. Подросток к 12 годам понимает, что его родители тоже люди. Не волшебные, всемогущие, любимые боги, да, которые… а тоже люди, обычные, скучные, неприятные и так далее.
Как только скуфы.
Скуфы, да. Как только ребенок понимает, что родитель – человек, значит, он может ошибаться, значит, я могу его поправить. А если он не согласится поправиться, я могу предъявить ему претензии, и я это сделаю, я буду с ним конфликтовать и так далее. Для легистов, ну и потом для неоконфуцианства в конечном итоге, это было немыслимо, потому что… А чем более многочисленным, могучим, там, чем более великим становился Китай, тем больше на самом деле в нем возникало проблем. И тем большую роль играла тема предотвращения возникновения новых проблем. Не надо на ровном месте создавать что-то еще. Там какие-то ритуальные ограничения, давайте их будем соблюдать. Правитель не должен поощрять это, давайте он не будет это поощрять, потому что зачем нам еще вот это все? Давай напоследок запомним Сюн-цзы, не путать Сун-цзы, любимая книжка Тони Сопрано, как я понимаю. По-моему, так, да?
Да.
Вот, а был Сюн-цзы. Вот Сюнь-цзы – это человек, который в конечном итоге… Ну, их там было два человека. Хан Фэй-цзы – хан или хань – хан Фэй-цзы. И Сюнь-цзы – это два человека, которые сформулировали в рамках неоконфуцианства, соединив конфуцианство, понятие о том, что в обществе должна быть атмосфера созидания при любом раскладе, что общество должно быть единой семьей, то, что правитель – отец и так далее. Это конфуцианское направление. Легизм и неолегизм в конечном итоге – это о том, что управление – это жесткая беспощадная вещь. То, что человек, который выбрал путь служения, дао служения, он должен понимать, что здесь не бывает никаких, ничего хорошего, плохого, то, что это вообще вне морали. вся эта система управления, и то, что народ должен находиться достаточно под жесточайшим контролем, что без привлечения народа, когда народ не исполняет неприятных полицейских функций, нормальное существование общества невозможно, что не полиция, не сила правопорядка наводит порядок, а порядок наводит само население, создавая нетерпимую атмосферу. Понимаешь, у нас с чего все началось? Бардак. Когда у нас Высоцкий и Розенбаум начали исполнять блатники, и люди поняли, что на лагерях разные сидят, там немало отличных парней.
Ни за что.
Ни за что, это естественно. И после этого это огромная, понимаешь, создалась атмосфера терпимости к криминалу, терпимости к девиантному поведению, ко всему.
Можно с ними общаться.
И нужно.
Это интересные люди.
Они очень интересные. Да. Он прислал мне ящик коньяка.
Угу.
Вот,
ты взял.
А я взял, потому что я играл вора.
Да врет, ёлы-палы, это Садальский, гражданин Садальский, мне
вот я тебя умоляю, они все, вот понимаешь, Садальский – это еще не самый плохой вариант, есть огромное количество старых жаб, которые сидят, у них каратники, они плохо разбираются, вот, и все такое прочее, значит, они рассказывают, как при Советском Союзе, значит, они там голодали и холодали, сидят, значит, в пятикомнатной квартире на Котельнической набережной и страдали, безусловно, и огромное количество людей, которые… То Павку Корчагина сыграют, то какого-то вора. Но они не хвалят коммунистов, они хвалят воров. Потому что воры, они вот такие вот. Первый секретарь обкома, который дал тебе квартиру, машину.
Говно.
Он, безусловно, он кошмарный, он нехороший. Тебе советская власть дала оклад, звание, автомобиль и все такое прочее, советская власть – это отстой. А вор, который послал тебе палку колбасы, вот.
Я всем буду рассказывать.
Хрючу, я буду об этом с придыханием говорить. А это о чем говорит? Но это не только говорит о том, о какой-то некой нравственной ничтожности высказывающегося. Я это не обсуждаю. Это говорит о том, что общество позволяет такие высказывания. Немыслимо, пока немыслимо, если я вот глядя в камеру скажу, вы знаете, я общался с тремя педофилами, они вообще интересные люди, они, безусловно, они мне прислали…
Вы знаете, они на самом деле любят детей.
Да, они бы панамку мне прислали.
Совочек.
И фотоаппарат. Вот. Но это немыслимо пока.
Пока, да.
А человек, который занимался карманными кражами в трамвае в 60-е годы, когда вся страна жила от зарплаты до зарплаты, и он у какой-то бабы вынимает кошелек с 40 рублями, а бабе надо на это еще ребенка кормить. И вот этот человек для нас является нормальный, в общем-то, человек.
Да, да.
Это значит, общество болеет. Если общество мы хотим вылечить, во-первых, вот я говорю, тут давай его как-то пофантазируем зловеще, необходимо ликвидировать не каких-то тиктокеров, не каких-то там инфо-цыган, а для начала необходимо положить конец пропаганде и реализации вот этой вот асоциальной, антиобщественной, уголовной, ну так как плохое сочетание,
да.
Романтики. От этого ничего не изменится, но хотя бы будут обозначены некие пределы. Государству это не надо, наши хорошие, обществу не надо вот этого всего. Давайте мы снимем фильм про людей, которые занимаются наукой, строительством и чем-то еще. Нет, неинтересно. А почему неинтересно? Вот надо над чем. Почему? Нам не интересно смотреть, как строится дом. Почему нам интересно смотреть, внезапно стало? Интересно смотреть, как люди гоняются друг за другом с ножами.
Ну, я каждое утро на завтраке, так сказать, сижу, пью чай, включенный телевизор, там обязательно кто-то за кем-то носится с пистолетом, простреливание голов, пытки, заложники, еще чего-то бесконечно. Это в 10 утра в телевизоре происходит. Что вы говорите про то, что
вечер? Тут я вот набросал 9 пунктов. Озвучим и выгоняем меня пинками. Первое, что мы должны запомнить: легизм до сих пор живет. Он растворен. Легизм скомпрометировал официально был не своей жестокостью и такой, такой дуболомной прямолинейностью, он был скомпрометирован тем, что он не смог спасти ту империю, власти которой исповедовали ленинизм. Иероглиф Ван мы должны запомнить. Ван – это то, о чем я говорил.
Император.
Да. Три – правитель.
Правитель, да.
Три горизонтальные черты и одна вертикальная – небо, земля, человек и дао. Мы должны запомнить, что есть территория, есть население, сочетание двух явлений и дает, собственно говоря, государство. Невозможно строить империю, опираясь только на развитие территорий. Невозможно настроить кучу заводов, кучу домов культуры, угу, кучу стадионов, кучу библиотек, а на народ забить. Не заниматься идеологическим сопровождением народа так, что народ будет ходить на наши заводы, будет ходить на наши, в наши дома культуры, в наши библиотеки и ненавидеть ту власть, которая ему все это, так сказать, соорудила. Надо не повторять ошибок, да.
Спасибо.
Путь государя – это путь соблюдения вот, янь и инь. Потому что правитель, отец и муж – это является сила, сухость, огонь, ян. А подчиненные субстанции являются инь. И одновременно с этим любой ян является инь для того, кто наверху. Понятно, угу, да? Угу. То есть нету неприкасаемых, нету однозначных. Сегодня, то есть ты одновременно являешься и властителем, и одновременно ты являешься подчиненным. И исходя из этого происходит эта вот самая сменяемость. Ты не можешь ты в разных социальных ролях, а кроме тебя подпирают еще снизу люди, которые пришли на смену. Чтобы не быть голословным, в Корее в ряде этих чеболей существует жесткая такая система, если ты к 45 годам не вырвался на там, околоземную орбиту, а достиг какого-то среднего уровня и дальше, очевидно, уже не вырастешь, тебя вынимают из актуального столба, так называемого, и переводят на аналогичную прекрасную работу, очень интересную, замечательную, но которая не подразумевает дальнейшего карьерного продвижения. Твое место освобождается, на твое место поднимается следующее. Он достигает возрастного ценза, если он не совершает какой-то вот прям вот такой вот, ну как, знаешь, вот, не окончил академию генштаба,
да,
или там академию,
да,
там,
да, ну, да,
то
да,
генералом тебе да, не да, быть. Ты уходишь полковником.
Батяня комбат.
Да. Вот. Человек нейтрален по природе, это вот сочетание уже конфуцианства и эгизма. Конфуций говорил, что человек очень хороший по природе. У Конфуция был пример, что человек спасет ребенка, который готов упасть в колодец, не думая, чей это ребенок, а это выгодно или невыгодно. Он видит, что маленький карапузик погибнет, человек его спасет. Ему на это, на Конфуция, Шан Ян возражал, что одновременно с этим человек спокойно своего собственного ребенка валит в промышленных масштабах.
Возможно, вы не в курсе.
Да, да, да. Неоконфуцианство говорит, что человек по природе нейтрален. Человек он и хороший, и плохой, и ангел, и черт. Надо создавать такие условия, чтобы как можно меньше было возможности проявиться
скотской сущности.
И как можно больше создавать возможности, чтобы человек проявлялся и так далее. Человек корыстен по природе, поэтому на чистом энтузиазме, ну, пользуясь европейской терминологией,
здраво.
Мы его
да, всё здраво,
не выволочим. Да. Социализация, воспитание. Педагогика – это путь наград и наказаний, и ничего другого.
Кнут и пряник.
Мандат неба – это вот седьмой пункт. Мандат неба – это, собственно говоря, и является воплощением системы поощрения наказаний. Тебя небо награждает властью, задатками, способностью и так далее. И как только ты размениваешь все на медики, не реализуешь их, это у тебя исчезает талант, исчезает. Как только люди стали продавать Советский Союз, они перестали писать хорошую музыку, они мгновенно перестали снимать отличные фильмы.
Вот ведь.
Они перестали книги писать. Вот наши с тобой некогда любимые Стругацкие. Как только вот наступил некий момент, они внезапно перестали писать книги. А что такое? Почему? Ну, неужели? Неужели вы с Лего глотнули? Следующее. Моральные и профессиональные качества неотделимы. Это то, что в Китае теперь понятно, что это некая утопия, но это постулируется. То есть невозможно быть прекрасным профессионалом и при этом вести некую, так сказать, аморальную.
Волк с Уолл-стрит. Недопустимо.
Да ты знаешь, вот если мы об этом говорим, то в 20-е годы в США, то, что обеспечило Великую депрессию, весь мир, ну, то есть все Соединенные Штаты узнали, что, оказывается, можно делать деньги из денег. Угу. Раньше этим занимались банки, а теперь каждый на дому мог организовать свою систему формирования эффективного капитала. Для этого и для того, чтобы вовлечь огромные массы лохов в биржевую, так сказать, трейдинг биржевой, для этого было введено такое, как торговля без обеспечения. То есть ты кредитуешься у своего брокера, и брокер от твоего имени покупает или там какие-то акции. Брокер с любого, играешь ты на повышение, понижение, он свой процент снимает. Ты рискуешь, но тем не менее, когда экономика развивается, все типа того дорожает. И вот они к 29-му году разогнали свою фиктивную бумажную экономику до того, что когда просто настала пора подбивать некие итоги, выяснилось, что вот то, что они там надули путем там дорожания акций и всего остального, то, что это, в общем, сопоставимо с оценкой реального сектора экономики. И начался, просто банк один взял и попробовал, так сказать, отозвать свои размещенные на бирже активы. Вот. Потом там началось. Волк с Уолл-стрит – это, как тебе сказать, это люди, которые сформировались вот там 70-е, 80-е годы 20 века, это такие очень хорошо одетые персонажи жмурок. Они ведут себя специфически, и развлечения у них специфические.
Да.
Это вот такие вот гекко из подворотни. Они работают с акциями специфического характера, и клиенты у них специфические.
Да.
То есть это такая цыганская консерватория, где все залеплено золотом, играют айнене, шампанское и все такое прочее. Настоящие деньги по-прежнему делают строгие, суровые, корректные, неизвестные никому люди.
О чем и речь,
да.
Что должно сочетаться.
И любая государственная система идей должна, это вот девятый пункт, должна выдерживать столкновение с мощным вторжением чужой интеллектуальной и эстетической системы. Если мы с тобой живем в Китае, и к нам внезапно приходит буддизм. Это ведь, как тебе сказать, это очень интересная история. Были страны, которые не удержали свою некую уникальность при соприкосновении с буддизмом, а Китай смог при Танах, особенно при первых Танах, династии Тан, буддизм был вообще государственной религией объявлен. Но это не отменяло конфуцианство. Это не отменяло даосизм, это не отменяло культ предков, это не отменяло формирование секретных, ну или тайных, да, религиозных сообществ. Государство должно противостоять внедрению чуждой идеологической структуры не путем жестких запретов и уничтожения адептов, а иметь достаточное, ну как там, мягкое оппозиционное сопротивление, включить, рассмотреть спокойно, нужное взять, ненужное убрать. И у нас формируется, допустим, чань-буддизм.
Он же дзен.
Он же дзен-буддизм. Вот, допустим, как буддизм, ну, лама-стайл тибетского извода, ну, там, забайкальского извода, там, какого угодно, как он отличается от чань-буддизма, как отличается буддизм допустим, ну, там, Бирмы, Таиланда отличается от китайского буддизма, потому что в Китае буддизм одомашнен, он приспособлен к государственной системе, он поддерживает государственную систему. Ведь буддизм говорит о том, что ты и община – это блеф, ты и семья – это ерунда, найди в себе Будду, ты уникальная снежинка,
да.
Через практики и так далее, и масса всякого такого, которое абсолютно разрушающе действует на любую жесткую административную систему. Внедрение подобных выводов. Очень трудно собирать в армию людей, которые занимаются практиками, ищут себе Будду и, так сказать, заняты кармическими своими, так сказать, вопросами. Но если взять концепцию буддизма и через это в случае необходимости объяснять, почему есть богатые и бедные, почему уроды есть, почему есть негодяи всякие, так это же перерождение, они сами виноваты. И мы им помогаем, этим нищим и убогим, не околеть, хотя они достойны того, чтобы околеть. Мы им помогаем, потому что мы благие, потому что государство – это добро, забота и все такое прочее. Как всегда, ни о чем и сумбурно, но тем не менее что-то я тебе смог прокаркать.
Необычно, необычно. Эти мне гораздо больше понравились.
Да.
Жалко, что не вышло, но растворилось в будущем.
Последнее, что скажу. Вот Хан Юй, один из моих любимых авторов, он написал трактат о костях Будды. В Китае при Танах обнаружили очередной зуб, и по этому поводу организовали всенародные торжества и все такое прочее. И Хан Юй, он написал трактат о том, что вы делаете, друзья мои. Все, что вы обнаружили, вот, он тому, кому вы поклоняетесь, и кость которого вы несете там тысячи километров для того, чтобы в золотой саркофаг положить и потом построить там ступу, и в этой, вокруг этой ступы ходить. Он о нас не думал, он не наш, он не дышал нашим воздухом, он не желал нам добра, он не желал нам зла, потому что мы для него никто. И вот внезапно мы преисполнились почтения к некому явлению, к некой фигуре, для которой мы не представляли вообще никакой значимости, который говорил не для нас.
Опасно.
Не для нас, ничего. Давайте мы с вами подумаем, а мы правильно все делаем, что мы своих, кости своих размолачиваем на корм скоту, а кость некого Будды мы заключаем там золотые саркофаги и строим по этому поводу. Мы не должны создавать фетишей из того, для кого мы безразличны.
Силён. Опасные речи. Опасные. Кто дальше?
Подумаем давай. Подумаем.
Хорошо. Спасибо,
Джон Дмитрий Юрьевич, спасибо.
Я практически просветлён.
Отлично.
Глубоко. Ждем следующего. На сегодня все.
Спасибо. До свидания.